Это нас занято. Какой министр?
А мы свободны для всех. И даже для министра.
Это дело жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
Мы с вами на одной волне.
Hello! Общежитие слушает.
И мы вас слушаем.
Галочка, ты сейчас умрешь.
Нет, лучше жить, общаться и слушать.
Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Итак, 11:08 в Москве, друзья. Меня Марина тут загружает. Она сегодня ехала на новогоднем поезде в метро. Вся
там
такая довольная.
Шарики, фонарики. И людей почему-то много, да?
Вот, знаете,
почему вот их меньше не становится?
Человеку что нужно для счастья? Проехать на новогоднем поезде.
И
настроение.
Шарики, фонарики.
Марина Александрова.
Герман Бабаян.
И Макс Челноков.
Среда, 24 декабря. Сегодня, друзья, до Нового года остается всего лишь, Герман...
Семь дней.
Да. Неделя.
Ровно через неделю мы прям одной ногой уже вступим в Новый год и будем счастливы. Счастливого нам Нового года.
Ну, все в это
года.
Верят, все хотят быть счастливыми, и на Новый год как раз, мне кажется, такие надежды возлагают, что
конечно.
Какое-то чудо, что-то произойдет. Да, какая-то сказка. Ну, есть у нас какая-то такая вера и такое магическое мышление.
Это правда.
В хорошем смысле.
Это правда. В течение этих трех часов что мы с вами обсудим? В этом часе мы поговорим о том, значит, смотрите, Госдума увеличила штрафы за навязанные услуги. Mm-hmm. Если вам предлагают там какую-то страховочку, доп-сервис, покупочка основного товара, плюс еще какой-нибудь товарчик, то за это будет штраф. Mm-hmm. Что это я уменьшительно-ласкательно заговорил?
Ужас. Еще скажу. Морюшка, я вообще тебе...
Морюшка и кушать. Пойдемте у Морюшки покушаем. Да, фу, ой. Так, москвичам не рекомендуется опохмеляться утром 1 января. Вот, как интересно. Ну и российских волков обвинили в истреблении финских северных оленей. Понимаете?
Да.
Почему именно российских волков, да, волков. Волков.
Что ж такое-то? А вы видели, кстати, очень классная реклама парижского, ну, французского супермаркета, где очень... Про волка как раз. Нет? Видели?
Мы не смотрим где... за вражеские рекламы.
Французское телевидение. Но я, по-моему, видел. Я, по-моему, что-то такое видел.
Максим, что ты начинаешь? Я не понимаю. В общем, мультик очень милый. Ребенок боится волка. И папа ему начинает рассказывать, что жил-был волк, и волк начал дружить со зверушками, со всякими. И если сначала они его боялись, а волк просто стал вегетарианцем. Да. Все его полюбили.
Какая
очень
прелесть.
Трогательная новогодняя сказка.
Это как из того нашего русского музыка. Мы делили апельсин, много нас, а он один. Это только для ежа, это только для чижа, а для волка чешуя или кожура.
Не помню такого конца.
Был там такой мультик. Класс.
Приятного волку аппетита.
Да.
Также в конце часа мы поговорим о теории выученной беспомощности. Вот что это такое, Марина наверняка знает 100%. Вот. В следующем часе в программе «Мы вас услышали» подарки коллегам обсудим, что стоит дарить, а что не стоит дарить своим коллегам. В программе «Наша афиша» к нам придет автор, писатель. Поговорим о выходе новой книги, посвященной Люсьену Оливье и его салату. Ну и в 13:05 в народный диетолог Нурия Дианова обсудит вместе с Мариной Александровой, как подготовиться к Новому году.
А еще мы, кстати, поговорим о функциональных продуктах. То есть не просто продукты, а продукты, которые прям супер полезные.
Супер полезные.
Да.
Поехали.
Макс, Марина и Герман.
Чавелла.
Они вас услышат.
Что это? Даша.
Макс, Марина и Герман.
Да, Даша.
Еще раз.
Они вас услышат.
Макс, Марина, да, очень. Марина и Гера, имеете ли вы сейчас новогоднее настроение? Такое ощущение, что это ИИ написал нам сообщение. Имеете ли вы сейчас? Мы имеем новогоднее настроение. Вот я только что, выходя из лифта, когда на меня сзади навалилась какая-то тетенька и сказала: простите, меня толкнули. А я так поворачиваю голову назад, а позади нее еще метров 5 пустоты. Кто ее толкнул? Ты, наверное, кто-то сверху.
Может, ты?
Я?
Да.
Впереди идущий? Ну, хорошо, может, пусть быть так. Давайте наши средства связи объявим.
У нас есть смс, да, плюс 7-925-88-88-94-8, телеграмм говорит МСК-бот. Телефон прямого эфира 7373-948, код города 495.
На нас можно посмотреть на нашем YouTube-канале в трансляции Макс, Марина и Герман, в нашей группе ВКонтакте и в нашем телеграм-канале, который называется «Радио говорит МСК».
Итак. Ну и сегодня 24 декабря. А, нас еще можно читать в Дзене и в Максе. Не забывайте об этом, заходите, там эксклюзивчики, самое горяченькое. Так, ну и сегодня, что нам день принес? Сегодня день варежки.
Ура! Варежки — это вообще такая классная штука.
А вы помните мультик? Почему неудобно?
Ну, на веревочке. Если есть телефон, тебе неудобно варежка.
А, ну это да. Ну а у кого сейчас нет телефона? Ну делаешь дырки в варежке.
Это неудобно.
У меня специальные варежки, у которых снимается,
ну, вот да, эта часть, да,
по пальцам просто.
Передняя торчат часть пальцев, да, да.
Верхняя.
Носочек.
Угу. Носочек, а. А помните мультик «Варежка»?
Да.
Девочке мама не позволяет иметь собаку, и тогда она берет варежку шерстяную. Да,
всех водороберов.
Да, и да-да-да, и обратила эту варежку в умного щеночка. Да-да-да.
У них есть домашние животные.
Она с ним дружила, играла. Печальный мультик, я прям не могу. Это шикарный мультик. Но в итоге у нее появился дружок.
День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками.
Это очень, кстати, сегодня, да, значимое событие для российской истории.
А еще
это
западных...
было при Суворове.
А у западных христиан сегодня сочельник.
Да, вот так вот, друзья, мы поздравляем вас.
Западные христиане еще иногда называются католиками.
Да.
Никонов день, ну, потому что это там не только у католиков, но еще в этот день отмечают, господи, как это называется, вера.
Так.
Протестанты, но одним словом, там еще другие,
ну, да,
веры.
Про протестантов я забыл, да.
Другие веры. Так, сегодня Никонов день, кстати. Знаменательное событие в истории. Значит, Ричард Тревитик, наверное, да, продемонстрировал первый паровой автомобиль. И было это в 1801 году.
Началась... В 1982 да. году совершил первый полет самолет Ан-124 «Руслан».
В 1990 да. году был принят закон о собственности.
В РСФСР. Персоны, друзья, чей день рождения сегодня?
Иоанн Безземельный, король Англии, родился в 1167 году. Какая у него фамилия?
Да,
Безземельный. Не было.
Главное, очень английская.
Земельки. Да, и такая у него, знаете...
А вот, как по-английски?
Виза...
Иоанн? Хороший вопрос.
No Нет, land. Ну переведи. Как? No Land?
No Land.
Ноуленд?
Да, Ноуленди.
Ноуленди. Жан-Франсуа Шампольон, французский историко-ориенталист, основатель египтологии, был рожден в 790-м.
А еще сегодня кто родился? Кто родился?
Джеймс Джоуль. В 1818 году родился, английский да. физик, член Лондонского королевского общества.
В джоулях что меряется?
Давление.
Нет, ну почему, как только я
что-то
спрашиваю?
Потому что это про тебя.
Нет, в джоулях меряется, смотри, в своих опытах он впервые определил механический эквивалент теплоты, а в последующие годы исследовал тепловые эффекты при подавлении жидкости через узкое отверстие, сжатие газа и другие, короче говоря. Да, сохранение энергии, все верно. Физик, химик, вот.
Я это все не понимаю.
Я слишком долго думал над этим.
Нормально, ну невозможно все помнить. Так, сегодня также еще следующие события.
Александр персоны. Фадеев, советский писатель, общественный деятель, родился в 1901 году.
Так, архитектор появился на свет советский. Радостно. Алексей Душкин. Джозеф Корнелл, художник-скульптор.
А еще Джеймс Хэдли Чейз, английский писатель, автор детективных романов, родился в 1906 году.
Ава Гарднер, американская актриса, в 1922 году.
Виктор Балашов, советский телеведущий, диктор радио и телевидения, народный артист России.
Я помню его, потрясающий был человек, конечно. Анатолий Равикович, ну, кто не помнит, актеры театра и кино, народного артиста РСФСР. Самая знаменитая его роль у нас, кто помнит, у Анатолия Равиковича?
Энергия.
Хоботов, Покровские ворота. Ну,
но сегодня просто угадай мелодия какая-то.
Да, какая вот именно.
Кто помнит, кто знает.
Леонид Филатов, актер, тоже режиссер, поэт, публицист. Ильхам Алиев, политик, азербайджанский государственный деятель. Ну и сегодня день рождения отмечают два, на мой взгляд, талантливых человека. Это Мария Захарова, российский государственный деятель, дипломат. И, конечно же, Дима Билан, актер, заслуженный артист России.
Ну, в первую очередь он певец.
Да, певец, конечно.
Поздравляем.
Поздравляем, Марина.
По народному календарю сегодня странные. Почему по народному?
Почему народному?
По календарю культуролога сегодня основана группа ВМРТ. Вы наверняка про нее ничего не слышали.
ВМРТ?
В этот день четыре художника Даниэль Бюрен, Оливье, Мишель Парментье и Ниелия Тарани основали движение, дав ему название по первым буквам фамилии участника – ВМРТ. Несмотря на одобрительный прием со стороны французских СМИ, через год объединение распалось. Группа заявляла, что отвергает любую интерпретацию, кроме той, что представлена на холсте. Художники этой группы создавали так называемые программные картины, в которых повторялись написанные черной краской элементы – лучи, полосы, круги и мазки кистью. При этом они не представляли зрителям никакой дополнительной информации. По словам куратора их выставки Мишеля Клара, эти картины ничего не представляют. У них не нужно искать ни утешения, ни вызова. Ну, такая прям фразочка классная, помогает продажам наверняка. Знали ли вы, мои юные друзья, что многие художники соревнуются в изобретательности, чтобы выделиться на фоне других мастеров и групп? Например, в 2021-м художник Сальваторе Гарау выставил на продажу первое невидимое и неосязаемое произведение искусства «Отметку на земле». Работу купили за 15 тысяч евро.
Угу. Не богато, не дорого. В Викентии. Даниил, Емельян, Иван, Леонтий, Николай, Петр, Терентий.
Ура, поздравляем.
Вы будете счастливыми, 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 пишет Алекс Че. Мне очень понравилось его сообщение. Также нам желают, что говорят про варежки и перчатки. Недавно купил перчатки с указательными пальцами, которыми можно зажимать на экран смартфона. Ничего снимать не надо, пишет Мира. И дорогие, добрый хирург, дорогие ведущие, с наступающим вас. Вопрос первый. Вживая или искусственная елка? Елка у нас живая. Посмотрите за мою спину, какая
как
красавица.
Как пахнет.
Да нифига она уж не пахнет, ну ладно.
Да пахнет.
Ну, живая. Вот, вы уже нарядили елку или не будете? Я не буду наряжать дома елку, у меня гирлянды. Все в гирляндах. Куда ни глянешь, гирлянды. Это как говорит наша коллега. Как это, Марин?
Я не знаю,
когда мигают вот так вот лампочки быстро-быстро.
Стробоскоп.
Ну, типа стробоскопа, да, это мечта, ну, типа...
Эпилептик,
вот именно так. Кстати, минувшая ночь стала самой морозной этой зимой в столичном регионе.
Сейчас температура... вот утром было примерно минус 15, а к вечеру обещают минус 5.
Минус 5, класс. А ночью было минус 20. В Подмосковье местами 24, ниже нуля. Между тем, на северо-востоке европейской части России зафиксировали самые крепкие морозы впервые с начала зимы. Смотрите, цитата. Мощная волна арктического холода не только опустила температуру воздуха в Москве до самых низких отметок с начала зимы, но и серьезно укрепила морозы на северо-востоке России, это сказал Леус в своем телеграм-канале. Короче, холодно,
здорово, холодно. Хорошая зимняя температура. Теперь немножко, немножко снежку еще добавить надо.
Будет.
Я вчера пришел домой, у меня ноги все красные, как будто я обгорел. А я, на самом деле, не обгорел.
Отморозил?
А наоборот, да, отморозил себе ноги, был забавно.
Ты будь аккуратен, Герман.
Это опасно, то что?
Да, у тебя ноги какой-то...
Пока не синие.
Ты кто у нас по знаку гороскопа?
Скорпион.
Ну, хотя нет, ноги...
У меня много ног. Еще хвост ядрёный.
Да, не твоя больная сторона.
Ну, это если на скорпиона смотреть. А так с ногами у меня все не слава богу в последнее время.
Да? Вот в том-то и дело. Ладно, дай бог твоим ногам здоровья.
Аминь.
Аллилуйя. Пюрешка попала в обновленный орфографический словарь русского языка. Институт как раз этого самого русского языка имени Виноградова включил в издание 264 новых слова.
От технологии медиасреды до медицины и повседневного быта. В списке появились, как привычные для повседневной речи, слова «пюрешка», «эмодзи», «копча», «релакант» и так и менее распространенные.
Развиртуализация и драконоборец.
Спасибо.
А также в словарь включили актуальные понятия последних лет. Среди них беспилотие, сапборд, промпт-инженер, агротуризм, гексакоптер, медиафасад и серверная.
Всего с начала года в орфографическом словаре Института русского языка имени Виноградова включили 921 новое слово. Но я вот многое, ну, кто не знает, пюрешка, эмодзи, драконоборец, копча, вот, или капча.
Она капча.
Капча. А, она, это слово вообще для меня какое-то странное. Это откуда вообще? Из английского?
Хороший вопрос. Но это, наверное...
Это из чего? Или да, заимствование?
Скорее всего, пришло к нам из английского языка. Это наверняка образование, новое слово, которое образовалось из двух разных слов.
Ну, то короче, это очень что-то странное слово, оно неприятное слово на капча. Слух, да, неприятно. А русский, еще раз, как мы и любим говорить, русский язык настолько живой, живая субстанция, живой организм, что новые слова – это нормально.
Это аббревиатура.
А, это вообще аббревиатура?
Да.
А, понятно. Что это совершенно нормально, и 921 слово за год – это не так много. Это 3 слова в день получается примерно, да?
Плюс-минус, да.
Да, плюс 2,5.
Это очень смешная аббревиатура.
Ну, давай, расшифруй.
Completely automated public Turing test to tell computers and humans apart.
Ну, понятно.
Совершенно автоматизированный публичный тест Тьюринга для того, чтобы отличить компьютеры от людей. Это буквально название.
Кошмар. Меня так бесит это копча, когда он тебя спрашивает, вы робот? Нет, не робот. Впишите слово. А там написано, вообще не поймешь что. Я и так плохо вижу. А эти названия там какие-то там река. И вообще не поймешь, река это или что там написано. Вы поняли, что такое копча, друзья? Я к слушателям.
Очень классно. Вот, я не знал, что это такая аббревиатура.
Что так это расшифровывается.
Да, что там все так буквально.
Что там такая долгая, практически большое предложение. Ладно, дальше идем. Смотрите, оказывается, регионы хвастаются перед москвичами роскошными новогодними украшениями. Недавно выяснилось, что Петербург потратил на украшения себя самого к праздникам в 3 раза больше Москвы, почти 1 200 000 000 рублей.
При этом заметных украшений в городе не нашли.
После этого петербуржцы и жители других городов начали делиться видео с праздничной атмосферой на зависть москвичам. Но что можно сделать на 1 миллиард?
А что нельзя сделать?
Золотые елки поставить. Ну, не знаю, у нас как-то и богато, и не бедно, и все из прошлого года, мне кажется.
Не, ну, мандарина на Арбате не было.
Мандаринов не было, а выросли?
Ну, там здоровый мандарин стоит.
Да. При входе я видел, да-да-да, я видел. Ну, прикольненько, да.
Самовар. Вязаный шар мне нравится около Кузнецкого моста.
Ну, да, он у нас как летом,
шар
так и зимой.
Шар где, на полу, или где он висит где-то, я что-то не представляю.
Нет, это павильон.
Вход в павильон?
Да.
Какой, метро?
Нет.
А, да? А что из тебя я вытягиваю по слову? Да, нет, не знаю.
Просто, мне кажется, все это уже видели.
Я не видел первый раз, я даже первый раз слышу.
Прокатись до Кузнецкого.
Ну, нет, не сейчас. В новогодние дни, может быть. Сейчас
там будет очень много людей.
Народ. Алло. Сейчас не меньше.
Добрый день.
Алло. Вы во сне?
Да, да, да.
Археологи?
Да, здравствуйте.
Археологи? Да, да.
Слышно вас.
Добрый день, Дмитрий, Москва.
Здравствуйте, Дмитрий.
Дмитрий, живее, проснитесь.
Ну, в эфире.
За окном. Вы в эфире, давайте.
Да, я немножко замерз, да. Да, павильон отличный, их много по Москве. Сейчас не только в виде шара, там есть разные совершенно, ну, подарочные есть подарочный, ну, подарок в виде подарка такого украшенного, там разные продаются интересные штуки. Плюс у нас вот здесь в центре очень громко играют елки, в елках спрятаны динамики такие, ну, да, я бы даже сказал, колонки настоящие, маршалловские, и прям долбит с самого утра. Нормально так, очень просто, ну, на меня не...
Бодрит! Вам
да,
надо
и
под эту музыку плясать, чтобы не мерзнуть. Да.
Последнее, что хотел сказать, это опровергнуть новость, что в елках заводятся клещи. Это был...
Да, вы что?
Да, это такое, это было, ну, не фейк.
А вы вирусолог? Вы вирусолог, биолог?
Елковед. В зависимости от ситуации, кто? Максим, да. Я могу быть разносторонним.
У нас в эфире специалист сказал, что такое быть может, потому что они засыпают.
Это тля.
Вся жизнь наша тля. Спасибо большое, спасибо.
С наступающим.
Дмитрий, как всегда, со своей ноткой прям вот это вот радости и веселья ворвался к нам. Так, друзья, ну еще, на мой взгляд, это радостная новость, хотя Госдума ввела штрафы и наказала всех. Но, на мой взгляд, это радостно. Для окружающих это полезно. Давайте прочитаем.
Госдума увеличила штрафы за навязанные услуги. Закон касается банков, автосалонов, магазинов техники и операторов связи.
Теперь за навязывание страховок, допов или сервис при покупке основного товара будут штрафы. Марин, какие? Для должностных лиц и ИП от 50 до 150 тысяч рублей.
Сейчас 2, это 4, от 2 до 4. А для юрлиц от 200 до 500 тысяч рублей. Сейчас от 20 до 40.
Ну все, мы можем спокойно отказываться от ненужного. Вот
так
ты пришел,
и раньше могли
покупаешь этот Аурус.
Да.
Аурус?
Ну так.
Аурус, ну да, на сдачу, да.
Сороковочку, да. А тебе говорят, а возьмите-ка вы еще за десяточку страховочку.
Ну, что, знаешь, как бывает сейчас, как делают? Если ты покупаешь, например, машину в кредит, Аурус, тебе навязывают еще обязательно.
Это понятно.
Куча страховок.
Конечно.
И тебе не продают машину, если ты эти страховки не оплатишь.
У меня, знаешь, знакомая купила лет 10-12 назад квартиру в ипотеку. И ее заставили себя саму застраховать.
Это нормально.
Да. И тут она поехала куда-то отдыхать.
Так,
короче,
при любой ипотеке.
Да, она упала. И потеряла сознание там, короче, это было все в России, там сломала себе руку, повредила голову и так далее. Короче, она почти сутки была без сознания. И ей говорят, мы не можем лечить, она по ОМС не проходит, потому что, ну, не проходит, а страховка у вас ипотечная. Она вот умрет, мы тогда ее можем как бы похоронить, а лечить мы не можем. Какая-то глупость полнейшая.
Что с ОМС случилось?
Нет, ну они по ОМС там помогли, типа этим йодом помазали, на шатырчик удали, но в основном как бы не помогли. Ну вот она уже 12 лет я как-то страхует, а помощи не оказали. Новости на «Говорит Москва».
Мы вас услышали.
11:36 в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
Герман Бабаян.
И Макс Челноков.
За окном, однако, минус 14 показывает мои
сугробы.
Часики. Да какие сугробы?
Нет,
благо,
вот никаких сугробов.
Солнышко немножечко есть. Минус 14, а на календаре среда, 24 декабря. Хорошего всем дня. Особенно проведите его с радио «Говорит Москва», и будет у вас все прекрасно. А мы идем дальше. Смотрите, друзья, какие еще новости. Я хочу про волков, волков прочитать.
Давай.
Вот, кстати, эстонцы в панике скупают горох и майонез.
Да.
Значит, предновогодние хлопоты у них образовались, потому что по местному сегменту в соцсетях разошелся слух, что якобы в стране запретят салат оливье, а нарушителей будут карать жестокими штрафами.
Утверждается, что якобы депутаты эстонского парламента на волне попыток избавления от советского прошлого готовятся ввести наказание за приготовление традиционного советского блюда.
Да.
Как выяснилось, информация ложная, но на фоне антироссийской повестки в Прибалтике запрет оливье уже не кажется людям чем-то нереальным.
Ну и в итоге, да, эстонцы все-таки продолжают сметать с полок все это горох, майонез, колбасу и так далее. Я не удивлюсь.
Это, по-моему, наши какие-то ребята чтили такую шуточку в интернете.
Да ну и ладно, нормально. Да,
и вызвали ажиотаж на майонез и горошек.
Господи, ну и славь тебе, Господи, да и не страшно совсем. Запретят, не будет слишком, как бы, обидно.
Пусть нам, нам больше
достанется. Вот пшеничную палочку тем временем нашли в красной икре.
Это знаешь, как называется? Это на не все то золото, что блестит.
Ну да, пяти торговых марок. Путем исследований ее выявили в продукции марок «Московский рыбокомбинат», «Русское море», «Красное золото», «Деликатеска», «Красная икра». У икры «Мормер», «Горчаков» выявлено превышение общей бактериальной обсемененности.
Мне так нравится.
КМАФАНМ.
Да, КМАФАНМ.
Ну, практически,
КМАФАНМ.
А еще я хотела сказать, что в московском метро начали продавать красную икру в вендинговых автоматах.
Господи, да ты что?
Одна баночка лососевой обойдется в 790-990 рублей.
Ты шутишь?
Нет, я вот фотографию вижу. Вот.
Потом, когда про Москву как говорят, что выглядит? Она как...
Правда?
Как ну, Капитолий, а уже где? Даже я особо надеюсь, спорить не хочется.
А что, в магазинах икры нет? Почему так тебя это заинтересовало?
Нет, ну я понимаю, но ну, в метро вот при чем здесь? Метро вот, же, вот. Это какой-то брендинговый автомат да, или что?
Да, наверное, овца где-то стоит на Савеловской. Овца? Ты не знаешь. Не овца, овца.
Овца-то, наверное, тоже где-то стоит.
Овца стоит в метро. Я не удивлюсь. Нет, но я, мне кажется, ну это то, что... У меня даже слов нету. Ну почему в метро надо продавать? Ну ладно, кофе, снеки какие-то, это нормально. Но
если это какой-то просто магазин икры предприимчивый такой, да, как да. Ну, бывают такие ну, специализированные да. магазины, который подсуетился и поставил такой автомат в метро, то он неплохой ход.
Знаете, бывает
метро
просто вы
огромная
куда-то бежите, людей. Бежите, вот в гости, не знаю, не знаете, что
с
купить,
пустыми руками,
с пустыми руками, а рядом вдруг не оказалось какого-то нормального магазина.
Кстати, да.
И вы так думаете, а куплю-ка я баночку икры. Мне кажется,
и это... богато, и вкусно, еще и кишечная палочка.
Да.
Может быть, да, интересно.
Такой киндер-сюрприз получается.
Да, два
а еще, мне кажется, вот интересная новость о том, что... Чилгай Прохор Шаляпин стал прорывом года по версии Госдумы. Отдыхать нужно так, чтобы в конце года получать за это премии от депутата.
Этичный блог называется эта премия. Он такой счастливый. Но мне Прохоров... Я вообще до этого даже не задумался, кто это, что это. Но я посмотрел здесь с ним несколько интервью, посмотрел одну программу, в которой он принимал участие. Это такое реалити-шоу кусочками. И вы знаете, мне... Он оказался умным, он совершенно талантливым, хорошим парнем.
Самая,
мужчиной.
А в чем
самая такая располагающая в Прохоре Чертанова, вот лично для меня, это та, что он просто банально честный. Он особо не притворяется кем-то, он прямо говорит, типа...
В том-то и дело, он что говорит, думает...
Я больше всего на этой земле люблю себя.
И люблю отдыхать, люблю вкусно есть, богатство, дорогие квартиры, богатую одежду и так далее.
С его музыкальными талантами я не ознакомлен, я никогда не слышал, мне кажется, ни разу, как он поёт.
Я слышал пару раз, но там, ну так, нормально,
скажем. Вот еще, кстати, про икру.
А талантлив, знаешь, чем он, извини, Марин? У него очень хорошее чувство юмора. Это правда.
Самоирония.
Вот это самоирония, ирония к остальным. И вообще он за словом в карман не полезет. Это правда.
А одно московское бистро выпустило кульки с икрой с настоящим золотом.
Ну, Марин,
спешил меню кулек с черной...
Утро.
Подождите. Кулек с черной икрой, посыпанный золотом, и кулек с красной икрой с трачителлой. А ценник там, конечно, ужасный. И вот один такой кулек обойдется в 5899 рублей.
Сколько?
Зачем?
Еще раз, сколько стоит кулек?
Ну, в районе 6 тысяч. Красиво, да?
Так она настоящая?
Ну, за 6 тысяч, я думаю, все-таки да.
Сколько там килограмм?
Кулек?
Полкило?
Я знаю, в каком заведении это можно. Да, я его даже вижу, в каком заведении это можно купить.
Я тоже вижу, кулек.
6 тысяч. Нормально за бутербродик?
Да вообще, нет, ненормально.
Это вообще
просто. Так, российских волков обвинили в истреблении финских северных оленей. По мнению финнов, хищники пересекают границу между странами и нападают на парнокопытных. Пишет об этом не абы кто, а CNN. Журналисты считают, что это происходит так, как мужчины из числа охотников якобы ушли на фронт и прекратили убивать этих самых волков. волков, которые охотятся, да, то, что ты как волчица тут рядом, вот, которые охотятся на северных оленей. Mm-hmm. Какой-то бред. Сначала волки, а потом российских куриц, да, в чем-то не, будем обвинять. Не бред,
это, ну, просто...
Не, как они определяют, слушайте, что это волк
это российский? Это национальный вид спорта у них. Нет, приплести у ко всему приставку российский.
У него на хвосте российский флаг привешен?
Нет, даже если у него на хвосте будет висеть украинский флаг, они скажут, что это был российский волк.
Слушайте, а вот еще есть новость одна интересная. Обещаю в этот раз не про икру. Можно каратенечко?
Каратенечко.
Одна авиакомпания анонсировала перелеты за 1 рубль для тех, кто придет в аэропорт в костюме Деда Мороза и Снегурочки. Акция распространяется с 31 декабря по 2 января. Это для перелетов по России. Чтобы отправиться в путешествие, за 1 рубль нужно подойти на стойку регистрации любого интересующего рейса, сказать, что вы хотите улететь бесплатно, класс, заполнить анкету и дождаться окончания регистрации. Оставаться в костюмах Деда Мороза и Снегурочки нужно вплоть до приземления в аэропорту назначения, иначе вас заставят платить за перелет. Вы же знаете, что делать.
Да, я, кстати, подумал, что я в костюме Деда Мороза не долечу.
Снегурочку.
Снегурочку нарежу. Что делать-то? Да.
Макс.
Ой, нет.
Макс, Марина и Кера. Молодость и мудрость рядом. Молодость и мудрость рядом. Молодость и мудрость рядом.
Нам слушатели говорят, что волки с балалайками были замечены. Ага. Так, ну, хорошо.
Рюмками водки. Большой волк еще открывался, из него волк поменьше. Да, он открывался, из него еще поменьше. Он открывался.
Матрешка. Так, теория выученной беспомощности. Как-то...
Поздравляем вас.
Что это такое, друзья? Зачем мы вам это будем вообще рассказываем? Да. Нам сейчас поведает наш друг, бизнес-психолог, человек, который все знает и расскажет, угу. Юлия Куликова-Цай. Юлия, здравствуйте.
Здравствуйте, Макс, Марина и Гера.
Добрый день. Да, здрасте. Юль, но насколько... Давайте так, вы с психологической точки зрения по-научному объясните, что это такое теория выученной беспомощности?
Ну, смотрите, эта теория была сформулирована в 60-х годах американским психологом, одним из самых авторитетных вообще исследователей 20-21 века, Мартином Селигманом. И что же он, собственно говоря, выяснил? Он выяснил, что если живое существо многократно сталкивается с ситуацией, где его действия не влияют на результат, то оно перестает пытаться даже каким-то образом минимально повлиять на то, на что может повлиять и то, что может контролировать. И в чем важный ключевой вывод Селигмана был? В том, что вообще беспомощность – это не врожденная какая-то история, да, то есть она приобретается и формируется через опыт. И это принципиально важно, потому что то, что выучено, можно переучить. Ну вот, собственно говоря, это такая
проще,
основа.
Если сказать, то типа человек с опустившимися руками. Человек опускает руки, когда он ничего сделать не может, такая беспомощность на тебя наваливается, и все, и ты плывешь как, не знаю, как что, по течению.
Ну, по течению, да. Лежишь в сторону мечты. То есть, да, на самом деле эта история, она возникает в основном, когда, например, ребенок пытается что-то делать, находится в гиперопекающей семье, где за него все делают, да, это вот там Вовка в 30-м царстве, можно вспомнить, да, что а есть, вы тоже за меня будете там, да, и двое из ларца это делали. Либо это может быть сильно авторитарная семья, или школа, или работа, где инициативу наказывают, да, то есть мы к этому приходим, то есть, ну, допустим, идет некий сотрудник, и у меня, кстати говоря, таких клиентов даже было в определенный момент времени, и предлагает какую-то инициативу своему руководителю, а руководитель ему говорит, что докажи, и каждый раз вот это через это докажи, и в какой-то момент сотрудник говорит, да, ну, вот, ну, зачем мне это надо, если меня никто не поддерживает, мне это все совершенно вот все неинтересно, и постепенно таким образом снижается активность в принципе на рабочем месте. Что еще у нас на это влияет?
Юль, стресс? Сейчас, а можно я маленькую ремарку и вопрос для себя? Вот у меня бывают такие моменты, что я иногда что-то делаю, а потом думаю, зачем я это делаю? Ну, никто не скажет тебе, Макс, спасибо, Макс, ты молодец и так далее. Но потом у меня включается какое-то реле, переключается в голове, и я говорю, я делаю это для себя, чтобы в очередной раз сам себе сказать, Макс, ты это сделал. Неужели у других не так?
Не так. Абсолютно не так. Более того, знаете, это вот как говорят, что у семи, как это, у семи нянек дитя без глаз.
Да.
Да, вот есть такая поговорка. Это вот про вот эту историю. То есть, когда не поддерживают инициативу, когда каким-то образом обесценивают то, что было сделано, когда просто... ну, грубо говоря, ругают за тот результат, да, это вот, кстати говоря, если вспомнить нашу советскую систему школьного образования, то когда ты сделал хорошо, так и должно было быть, а если ты сделал плохо, тебя начинали еще больше ругать и пытаться воспитывать, и призывали к ответственности перед там миром, родителями, учителями и так далее, да, и системой образования. То есть, в общем и целом, это такие состояния, которые формируются из-за того, что, ну, вот ты делай, не делай, тебя все равно отругают, чего стараться-то?
Как будто бы потеря каких-то смыслов, ориентиров, да, не хочется.
В большей степени это защитная реакция. То есть я не хочу, чтобы вообще со мной что-то делали. И поэтому я вот буду принимать такую реакцию, ну, как бы буду занимать такую позицию. Но надо еще учесть, что длительный стресс, в частности, входит в список причин, из-за которых возникает выученная беспомощность. Также неопределенность. И вот на самом деле текущее состояние нашей страны, да, геополитическая обстановка, экономическая обстановка, она как раз сейчас формирует выученную беспомощность у наших граждан.
Кошмар. Это прям вы для меня, это прям открытие. А Юль, а вот скажите, человек вообще, он склонен сосредотачиваться на своих неудачах? Он, ну, я не знаю, мне так кажется, он больше помнит свои неудачи, чем какие-то успешные моменты в своей жизни. Но и от этого, мне кажется, и включается вот эта беспомощность. Потому что он постоянно сам себя начинает топить. В основном такие вот встречаются индивидуумы, которые думают, да я не смогу. Да чего вот лезть?
Макс, вы поймите правильно, ага. Это культурный код нашей страны. Это вот все вышло из советского времени. Когда нам говорили о том, что не надо, тебя никто не просил думать, тебе сказали сделать.
Живи как все.
Угу. Да, да, вот все ходят строем, и ты ходишь строем, все ходят в серых там пальто от фабрики «Большевичка», вот давай и не выпендривайся, а куда ты полез, да? То есть это история про то, что любая инициатива зарубается на корню. И она даже не воспринимается как какое-то креативное мышление. А потом мы удивляемся, почему у нас, ну, грубо говоря, так плохо все там с какими-то креативными идеями, дизайнами и так далее, да, потому что, например, в той же самой Европе, недружественной нам теперь, и в Штатах, там совершенно другой подход. Там, да, хорошо, ты сделал, ну, как вот, давайте вспомним, Томас Эдисон. Он сделал 999 неудачных попыток придумать лампочку накаливания, и 10-тысячный его эксперимент стал успешным и удачным, и после чего весь мир стал пользоваться, в конце концов, этими лампочками накаливания. То есть это колоссальный пример того, насколько нужно быть упорным и насколько нужно быть приверженным своей цели.
А как этому научиться, Юль? Как вот этой упорности достичь,
если руки опускаются? Как раз то, о чем вот Макс говорил, здесь, конечно, нужно действовать в обратную сторону. Нужно перестать себя ругать. Нужно пытаться делать малюсенькие какие-то шажочки в том, чтобы как-то что-то по-новому.
Да у нас же половина народу самоеды.
А как маленькие эти шажочки можно делать, если
просто план какой-то? Ну вот смотрите, у нас у всех есть интуиция. В свое время, лет 10 назад Татьяна Владимировна Черниговская, обожаемая мной, сказала такую вещь. Если вот тебе кажется, что надо взять зонт, возьми зонт. Если тебе кажется, что надо пойти другой дорогой, вот пойди другой дорогой. Или там давайте выбирать маршрут из точки А в точку Б разными путями, да, то есть не надо ходить одной и той же протоптанной тропой, нужно что-то исследовать, находить что-то новое, да, то есть проявлять вот это вот любопытство и, грубо говоря, подогревать его. У меня вот была одна такая клиентка, которая впала в состояние депрессии, и когда я ее спрашивала, а что ж ты любишь? Она говорит, люблю мороженое. Я говорю, давно мороженое ела? Она говорит, очень давно, и оно в основном все невкусное. Я говорю, а что если взять и попробовать купить себе 10 вариантов пломбира? Это недорого, да, то есть вот по стаканчику, не килограммовые, а вот по стаканчику у разных производителей, и найти то, которое прям для тебя будет вкусным. И порадовать себя, да, то есть вот и как бы потом порадоваться на свое же собственное действие. Я не знаю, мы так экспериментировали в свое время несколько лет назад перед Новым годом, и в офисе покупали 6 видов разных шпрот, делали разные бутерброды с ними, и тоже это было очень интересно, потому что мы в итоге определили, какие шпроты стали победителем с точки зрения вкуса. И нас это очень сильно тоже порадовало и повеселило. Та же самая история, это, да, там, вдруг неожиданно пойти на какой-нибудь там концерт музыки, я не знаю, или вдруг там, если человек никогда в жизни не заходил ни в какие соборы и храмы, ну, как минимум просто зайти и поинтересоваться, да, в конце концов, мы не в мусульманской стране,
посмотреть, слава богу, живем.
И можно поинтересоваться тем, а что там происходит, да? То есть это интерес к жизни, и вот его нужно потихонечку, аккуратненько развивать и поддерживать.
Витальность
и
такая,
радоваться.
Да?
Да, да, да. И радоваться, то есть отмечать витальность. Именно те действия, которые были совершены, а не придумывать, что, боже, ну это скучно, это фигня. Ну, то есть как бы обесценивать мы умеем шикарно, на уровне Бог. Наша задача научиться видеть что-то хорошее в тех контекстах и моментах, которые находятся, ну, фактически в доступности вытянутой руки.
Это у меня есть любимая фраза: не ругай себя сама, подруги поругают и обзовут. Да, Гер, ты хотел что-то спросить?
Да, Юлия, я хотел спросить, это же все идет из детства, да, вот это
да,
вот...
Да, да, как я сказала, в основном, конечно.
Да,
конечно.
А что такого надо сделать с ребенком, чтобы он вырос вот таким вот...
Не уверен,
да.
Слушайте, одна простая фраза, когда ребенок говорит, я хочу сам, и это начинается где-то с 2,5-3 лет, это вот первый кризис, да, ну там первый кризис это год, потом вот идет как раз второй кризис, это где-то 3-4 года. И ребенок начинает проявлять инициативу, говорит, я сам хочу, не знаю, там надеть ботиночки, я сам хочу сейчас надеть комбинезон, а родители все время торопятся и говорят, не-не-не, подожди, ты сейчас это будешь делать 3 часа, сейчас я тебя одену, и мы выходим.
Ну да.
Ну, то есть это самый такой элементарный пример, а дальше смотрите, да, там, или ребенок пытается сделать домашнее задание, вместо того, чтобы помочь ребенку разобраться с тем, как правильно сделать домашнее задание, родитель говорит, так, все, сиди, пиши, я сейчас тебе все скажу, что нужно сделать.
Да. Мне кажется, еще, знаете, Юль, каким образом можно из этой всей истории вылезать, выползать, выходить, обучаться новым каким-то, ну, навыкам, что ли, что-то придумать. Да, вот как вы сказали, пойти в музей, пойти в собор, чем-то заняться, начать учить язык. И ты сам себе, когда начнет получаться, ты сам себе для себя обретешь какую-то веру в самого себя. Тут все еще от веры зависит, в самого себя. Может, я ошибаюсь?
Нет, вы абсолютно правы, но я бы так сказала, что нужно делать действия, которые приносят быстрый результат. Вот для начала, для того, чтобы выстроить систему подкрепления, для того, чтобы у нас была вот эта правильная дофаминовая петля. И, например, можно начать с того, что, ну, я не знаю, там, открыть кулинарную книгу или открыть какой-нибудь там сайт с рецептами, что-то еще, и вот приготовить себе что-то вкусненькое. Казалось бы, так просто. Перестать там покупать, например, полуфабрикаты, сосиски и что-то уже почти готовое, да? То есть это тоже первый шаг, потому что готовка – это результат достаточно быстрый, да? И мы всегда можем, если не получилось все это слить в унитаз, порадоваться и сделать еще одну попытку.
То есть заботиться о себе, с этого нужно начинать.
Ой, да. 100%. А поесть всегда полезно.
И вкусно.
Именно.
Юлия вкусно. Да, Юлия Куликова, отца и бизнес-психолог. Психолог была с нами на связи. Юля, до Нового года.
Спасибо,
еще услышимся.
Юль.
Спасибо большое.
Спасибо. Спасибо вам большое.
Да. Друзья, спасибо. Решайте, действуйте. Кстати, хочу вам рассказать о том, что прямо сейчас наш новый проект, это новогодние рассказы в исполнении моих коллег, наших коллег, ведущих, продюсеров, редакторов радиостанции «Говорит Москва». И вот очередной рассказ. Поехали, с наступающим.